Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол» с рассказом о книге Дэвида Хоффмана «Олигархи. Богатство и власть в новой России».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – актер, певец, шоумен, автогонщик Николай Фоменко.
О страсти к коллекционированию пойдет речь в передаче Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее главный вопрос – зачем священнику живой журнал?
Или интернет как богоугодное дело. В гостях у программы священник Яков Кротов.
Итак, примерно через 9 минут на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Американский политический журналист, глава международной службы газеты «Washington Post» Дэвид Хоффман, с 1995 по 2001 год, руководивший корпунктом газеты в Москве, написал книгу «Олигархи. Богатство и власть в новой России». Книга в этом году вышла в Москве. Ее герои – Березовский, Гусинский, Смоленский, Лужков, Чубайс, Ходорковский. После длительного перерыва Дэвид Хоффман приехал в Москву и встретился с журналистами. Я спросила, какова была реакция на книгу ее главных героев.
Я получил письмо от Анатолия Борисовича, которому книга очень понравилась. Я ничего не знаю об Александре Павловиче Смоленском. И я вижу, что Юрий Михайлович до сих пор мэр Москвы, но ничего более не знаю о нем. Но ясно, что прошлое Чубайса и Лужкова пошло им на пользу. Как мы видим, они все еще с нами. Я встречался с Ходорковским много раз после публикации книги, но в ходе работы над книгой за все 4 года я встретился с ним лишь однажды. После публикации он сделался гораздо более расположенным к беседе, не знаю почему. Я горжусь проделанной исследовательской работой. Для меня биография все равно, что написание истории, и в книге много характеров, интересных биографий, людей, которые совсем не олигархи. Например, Андрей Мельников, который в те времена был студентом МГУ, и Сурков, который тогда работал в ЮКОСе, и многие другие. В книге описана первая встреча Гайдара и Чубайса. Кто их познакомил? Петр Авен. Так биография становится историей. В конце книги приведен список всех людей, которые помогали собирать информацию и давали интервью. Это 200 человек. Не было у меня какого-то одного секретного источника. Я взял 200 интервью, они все здесь. Но самыми интересными все-таки были сами олигархи. Я пытался 4 года взять интервью у Ходорковского. Я звонил одному за другим его секретарям. Они менялись, увольнялись, и мне приходилось начинать сначала. Наконец, когда интервью состоялось, я задал один вопрос. «Михаил Борисович, я никак не могу понять, каким образом вам удавалось переводить безналичные деньги в наличные. Объясните, потому что никто из людей, у которых я пытался это узнать, не смог сказать что-то внятное о том, как это делалось». К моей большой радости, в нашей беседе он изложил всю схему.
Эпилог к русскому изданию книги посвящен разгрому ЮКОСа. Последняя фраза «Эпоха олигархического капитализма в России закончилась».
Это книга о том, что уже стало историей. Когда я был корреспондентом «Вашингтон-Пост», я трижды писал в своих статьях, что эра олигархического капитализма закончилась. Примите мои извинения, эра олигархов не закончилась. Может быть, просто пришел конец тому времени, когда они могли ходить по Кремлю и назначать премьер-министров. Я вступил в должность корреспондента в Москве в августе 1995-го, и на тот момент эти люди были выдающимися. Когда я уже сдавал книгу в типографию, меня начали спрашивать, а как же это вы пропустили Абрамовича? И я говорил, ах, ну да, как же это я забыл. В этот момент он как раз приобрел «Челси» в Лондоне, и мне звонили лондонские журналисты и спрашивали, что я могу сказать об Абрамовиче. Я сказал, ничего, к сожалению. Это было первое поколение олигархов, будут и следующие. Так что мой выбор был произвольным. Я еще собирался про Потанина написать, а мой издатель сказал, что должно быть только 6 героев, так что Потанина пришлось внедрить в другие главы. Я не буду продолжать эту тему и книгу, но кто-то должен. Она в этом нуждается.
Somebody should. This book needs a sequel.
Дэвид Хоффман относится к своим героям с некоторой страстью, напоминающей азарт зоолога.
Прежде всего, почему именно эти люди оказались такими успешными, преуспевающими, в то время как другие, у которых были все предпосылки для этого, оказались за бортом? Помните красных директоров, руководителей Уралмаша, Магнитогорска? Они же не стали олигархами, у них был другой образ мышления. Но вот Ходорковский же сообразил, как переводить безналичные деньги в наличные, а директору Уралмаша это никогда не пришло бы в голову. Эти люди, будущие олигархи, думали быстро, менялись быстро, и когда изменилась экономика и стали появляться кооперативы, они быстрее всех включились в этот новый мир. Я не склонен их романтизировать. Их ошибки тоже описаны в этой книге. Но я считаю, что если в истории происходит перелом, революция, то ее деятели и должны быть главными героями рассказа. А они были пионерами капитализма в России. Не может быть капитализма без капиталистов.
Первыми читателями книги «Олигархи» были американцы.
Американцы воспринимают Россию через призму собственного опыта. Мой редактор, когда прочел мою первую статью об олигархах, сказал, что он не понимает человека, о котором я пишу, он капиталист или преступник. Американцы воспринимают русскую действительность черно-белой, без нюансов. Моя цель была показать, что ситуация гораздо сложнее, что русская история 90-х многообразнее. И мне казалось, что единственный способ это сделать – дать большое количество документального материала. Это не книга эссе и моих мнений. Это все документы со ссылками, чтобы читатели могли сами делать выводы. Самый большой комплимент я получил от одного русского математика в Принстоне. Он давно уехал из России, и он сказал, наконец-то я понял, что происходило в России в 90-е годы. Именно это и было моей целью. А на встречах с публикой в Америке многие действительно недоумевали, пишу я о капиталистах или о преступниках. Многие интересовались, какие у русских олигархов дома, бассейны и дачи во Франции. У наших читателей есть большой интерес к образу жизни состоятельных людей. По большому счету, нет разницы между богатыми русскими и американцами. Люди, готовые потратить лишние 35 тысяч долларов на часы, купят примерно одинаковые, и они это делают вовсе не для того, чтобы знать точное время. Я даже пригласил бы вас понаблюдать, как ведут себя богатые американцы.
Московские журналисты попросили Дэвида Хоффмана сравнить время Ельцина и время Путина.
Я могу говорить о Ельцине. Нынешнюю ситуацию я знаю не так хорошо, но вы сами сделаете выводы. Было ли господство права при Ельцине? Нет, его не было. Если оно сейчас, вам лучше известен ответ на этот вопрос. Была ли свобода прессы при Ельцине? Да, определенно. Был ли капитализм? Был, но дикий. Была ли система социальной защиты? Такая слабая, что, можно сказать, ее не было. Я помню встречу с одним доктором наук, экспертом по радарам, который зарабатывал на жизнь починкой видеоаппаратуры и имел бесплатный проезд в трамвае. Эпоха Ельцина – это время огромного неравенства между богатыми и бедными. Как обстоят дела сейчас, вам известно лучше. Капитализм и демократия нуждаются в одной важной составляющей – это конкуренция. Это как воздух. Конкуренция необходима и для капитализма, и для демократии, чтобы общество развивалось. И нужны правила. Ельцин оставил свободу без правил, поэтому олигархи и стали тем, кем они стали. Ельцин оставил в наследство дефицит правил и высококонкурентную среду. Вы помните борьбу средств массовой информации и конкуренцию между олигархами? Помните, как проходил аукцион «Связинвест»? Это был уникальный период. Еще одно важное различие. Во времена Ельцина, когда рубль падал, цена на нефть была $15 за баррель, а сегодня $70. Вы еще спрашиваете, в чем разница? Если бы при Ельцине нефть стоила так высоко, разве тогда были бы эти демонстрации людей, которым не платили зарплату? Тогда Чубайс объявил, что собирается ужесточить налоги и даже создавал специальную комиссию. Но все сделали вид, что не слышат. Сегодня Путин снижает налоги, тем не менее казна полна. Во времена Бориса Николаевича и Анатолия Борисовича государство было банкротом. Сегодня государство богато, и в этом огромная разница.
Дэвид Хоффман, политический журналист, автор книги «Олигархи. Богатство и власть в новой России».
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» президент Московской адвокатской палаты, член Общественной палаты, член Московской хельсинской группы Генри Резник. Программу ведет Владимир Бабурин. Следующий повтор в понедельник в 4 утра.
Ну, а воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – актер, певец, шоумен и, наконец, автогонщик Николай Фоменко.
Николай, как прошла неделя у вас?
Прошла прекрасно. Я попал в город Петербург, в котором я имел удовольствие родиться. Поехал к своей маме, соответственно, решать всякие бытовые вопросы. И вдруг неожиданно встретился со своим учителем Арсением Семеновичем Сагальчиком, между прочим, который педагог моего театрального института, который учил меня на курсе актерскому мастерству, и я считаю, это величайший человек, великий режиссер и так далее, так далее. И он предложил мне, представить себе, работу в театре в Ленинграде и пригласил меня сыграть в спектакле «Дети Ванюшина» роль. И я счастлив по этому вопросу. Я с удовольствием это сделаю. Ну, в общем, это единственное большое впечатление о вот этой неделе, которая была у меня вот в Питере.
А вообще вот от Питера какие у вас впечатления? Вы там часто бываете?
Ну, достаточно часто, естественно. Мне тут все. Все мое хорошее. Люди, конечно, меняются в обратную сторону, а сам город становится лучше, потому что он становится чище, за ним ухаживают. Но, конечно, тех ленинградцев, которые были раньше, и нет уже, понятно, это естественно. Ну, я имею в виду предыдущие поколения. Ну, это особый совершенно клан людей был ленинградских. А сегодня их уже нет. Это совершенно была особая культура, система отношений и так далее, и так далее. А сегодня в городе находятся жители, которые приехали и не смогли купить квартиру из Томска, из Пскова, не смогли купить квартиру в Москве, и поэтому купили квартиру в Питере. И вот они теперь здесь живут. И разговаривают они совершенно другим языком, понимаете? Это вот что касается плохого. А что касается хорошего, то вовсю ЖКХ работает. Валентина Ивановна Матвиенко делает нам прекрасные здесь, понимаете, водопроводы, дворы, ухаживает за всем, дороги становятся лучше. Ну, в общем, чище все и светлее, и вот так вот.
Как я понимаю, что-то интересное будет происходить в вашей жизни на следующей неделе.
На следующей неделе, да, я буду жить в самолете. Я работаю в компании Audi, на следующей неделе улетаю в Австралию тестировать новый автомобиль оффроуд и проеду 7000 километров по саваннам и пустыням Австралии. Вот так.
Остается только сказать счастливого пути актеру, певцу, шоумену и, наконец, автогонщику Николаю Фоменко, который сейчас был гостем рубрики «Моя неделя».
А также позавидуйте ему от души белой завистью. И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней передаче речь пойдет о страсти, которая, как оказалось, владеет исключительно мужчинами, о коллекционировании. Существуют вещи, которые редко кого оставят равнодушным, например, предметы искусства. А есть вещи, которые трогают немногих, но от этого увлечение не становится менее пылким. Это все та же неодолимая страсть. И размер предмета не имеет никакого значения, и его физические свойства вроде бы ни при чем. Чистейшей воды влюбленность, другого объяснения нет. И все же я попросила Григория Пятого, коллекционера и главного редактора журнала «Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования», попробовать объяснить, почему среди серьезных коллекционеров женщин почти нет.
Потому что коллекционирование сродни охоте, сродни сексу, понимание добычи, овладение самкой очередной. Вот коллекционирование – это примерно то же самое. Постоянное желание иметь то, чего нет у других. Естественно, это больше заложено в мужском психотипе все-таки, чем в женском. Весь кайф коллекционирования в том, что ты не знаешь, что тебе попадется, что ты еще найдешь. И это, в общем-то, мужское. Потом плюс возможность свободно тратить деньги. Как правило, у нас кошелек – это мужчина. Иногда это семейные пары. Здесь женское чутье на вещи, умноженное на мужское знание, на мужское умение принимать решения, дает, конечно, просто великолепные результаты. Но из женщин, профессиональных коллекционеров, получается крайне редко.
Есть элемент риска?
Конечно. В этом и кайф, в этом и интерес. Это то же самое, как человек учится играть в преферанс, пока он не проиграет какие-то деньги, он никогда не научится играть в преферанс. То же самое и коллекционирование. Да, поначалу будут обувать, разувать, разводить, как лохов. Все это будет, чтобы потом стать уже достойным членом сообщества коллекционеров.
Все-таки мужчины любят показать себя,
конечно. Да. Вот элемент как... хвостовства всегда присутствует. Иногда вещь люди выпасают годами. Вот здесь человек умирает, и как коршуны все сбегаются, дай только это мне. Все моральные устои брошены в сторону, потому что это вещь, которую вожделеют все. И кто-то один побеждает. И я знаю одного коллекционера пожилого, который годами выпасает. Каждую неделю входит к наследнице одного коллекционера, тоже очень пожилой даме, приносит трогательный зефир, ищет цветочки, сидит 2 часа, слушает, она уже в полумаразме находится. Но он искренне надеется, что когда она будет помирать, она замолвит слово своим племянникам, чтобы продали именно ему. Это страсть.
Случается, что мужчины коллекционируют какие-то мелкие, скажем так, дамские штучки?
Что называть дамской штучкой? Мундирные пуговицы – это тоже мелочь. Но, понимаете, вот мне как нормальному натуралу, мне не придет в голову собирать дамские или платьевые пуговицы мужские. А мундирная – это история армии, это вполне в мужское русло ложится.
Существуют какие-то возрастные предпочтения?
Возраст, безусловно. Я боюсь, что коллекционирование умрет на сегодняшних 35-летних. Культура коллекционирования, она, к сожалению, уходит.
Словам Григория Пятого, безусловно, приходится доверять. Но, возможно, коллекционированием в будущем займутся женщины. Как и во всякой другой области, здесь они начинают с малого, с небольших, недорогих, но приятных сердцу коллекций. Правда, подобного рода увлечения больше походят на собирательство, то есть преобладает чувственный, эмоциональный подбор. Проверить это я решила с помощью Карины Шаншиевой, владелицы галереи и нескольких личных коллекций.
То откуда страсть пришла к собирательству?
Она пришла из детства. Я всегда с трудом расставалась со всякими предметами старыми, которые в доме находились. Но я обожала всякие бабушкины шкатулки, побрякушки. У деда была коллекция монет, которую я в один прекрасный день выкинула с балкона детям. Мы жили на 4-м этаже. Был такой дивный замшевый мешок, в котором лежали старинные монеты, по-моему, даже золотые какие-то были. А я так щедро вышла на балкон и стала посыпать вниз. Вот это был единственный такой в моей жизни опыт расточительства такого крутого. Здесь меня это простили, я была маленькая совсем, но так у него, по-моему, было прединфарктное состояние, во всяком случае. Но у нас дома не было вообще культа вещей. Я первый человек в семье, который это все полюбил и принес. Я вот помню, у меня была совершенно свободная комната. У меня сейчас нету места, куда просто что-то положить или поставить, или повесить. У меня была домработница, совершенно замечательная тетка. У нее было замечательное выражение, где она его взяла. Она говорила, что ты все деньги мундыришь вообще. В общем, при этом она с большим удовольствием все это смотрела, разбирала, ей нравилось.
А что вас толкает начать собирать те или иные вещи? Причина есть какая-то?
Нет, мне нравится. У меня был друг близкий, который меня первый раз, когда началась перестройка, повел по антикварным магазинам. Мне всегда казалось, что это очень дорого. Я очень любила всякий фарфор. А тут начались аукционы. 3 раза в неделю. И я так вдохновилась, что им папенька выдал денег на покупку мебели, довольно большую сумму. Я все эти деньги в течение примерно полугода, я их все постепенно спустила. И потом, в общем, оказалось с кучей антиквариат, масса всяких ненужных, но очень симпатичных и красивых вещей. И потом, значит, я поняла, что денег нету, дикое количество барахла. Я пошла, сдала, у меня там уже были знакомые всякие тетушки в этом магазине. И, надо сказать, вернула с лихвой свои деньги, купила еще и мебель. Это был такой вот опыт. А потом я уже по-настоящему начала заниматься где-то лет после 38. Мне кажется, что все коллекционеры немножко чокнутые люди. Тут возникает такое желание приобрести ее, купить, а потом иногда это надо решать очень быстро, потому что если ты ее не купил, и тут же купит кто-то другой. Покупаешь, потом думаешь, где брать деньги дальше, в зависимости от необходимости, там, на жизнь, на то, на сё. Но вот в данный момент ты очень хочешь получить эту вещь. Иногда она оказывается потом абсолютно лишней. Можно промахнуться и купить вещь дороже, чем есть. Но есть такие вещи, которые ты хочешь иметь, и покупаешь, зная, что она стоит, например, дороже ее стоимости настоящей, потому что тебе ее очень хочется иметь. Я не коллекционер, который все подробно собирает, все обо всем знает, что он собирает, все записывает, все учитывает. Я не знаю, сколько предметов в моей коллекции, она достаточно разнообразная. Я просто собираю какие-то, скорее, ассоциации, воспоминания, вплоть до того, что когда какую-то вещь берешь, вспоминаешь какие-то запахи. Я, в общем, собираю свое детство. То, что мне приятно иметь возле себя, то, что меня радует. Я собираю то, что красиво. Вот я, например, собираю синее стекло. Вот я обожаю синее стекло. У меня есть коллекция чайниц. Помимо всего прочего, конечно, основное – это игрушки, которые я обожаю.
К вам приходят люди, которые тоже, наверное, коллекционируют то, как правило, женщины.
И мужчины, и женщины. Я не могу сказать, что мужчины в меньшей степени. Многим нравится вместе. И мужчины, и женщины. Женщины, пары очень любят собирать кукол. Есть странные куклы, у меня есть очень странная кукла. Я его, в общем, купил, потому что мне было жалко. Вот он для меня какое-то такое существо. Такое маленькое, но очень трогательное чудовище. В нем есть что-то. Хотя мало кто, наверное, его бы купил. Но вообще я покупаю только позитивные куклы.
Карина, а современные работы вы коллекционируете, покупаете?
Да. Все-таки это моя профессия – торговать, выставлять красоту. Сначала работала как частный дилер, а потом сделала свою галерею. Естественно, я стараюсь покупать тех художников, которых я люблю, или мне дарятся работы. Но существует еще такая вещь, как куклы. Я только начинала этим заниматься, они достаточно недороги были. постепенно очень выросли. Как цена выросла, так и мастерство их выросло. И сам материал, из которых делаются работы, стал более качественным.
А бывает так, что вам жаль продавать очень. Какую-то работу?
Это у меня больное место. Галереи. Надо мной все издеваются, все мои друзья, потому что они приходят в галерею, например, когда меня нет, и говорят, а вот это. Мои сотрудники говорят, это не продается. А это из Каринной коллекции, а это она еще не решила. Я ужасная жадина, это просто катастрофа. Причем я понимаю, что надо расстаться, мне это все равно трудно дается. Я помню, одна дама ко мне пришла с охраной, роскошная дама, мне надо было срочно деньги на аренду. И у меня была потрясающая кукла, называлась она Маркиз де Сад. Она была громадного размера, сантиметров 90-80 кукла. Причем она была на шарнирах, руки-ноги, одета невероятно, в старинный камзол был сделан, ботфорты, кружева, у него была потрясающая трость, кукла была вырезана из дерева. Вы знаете, я эту куклу до сих пор не могу забыть, не могу себя простить, что я продала. И когда я ее этой тетке отдавала, я просто плакала. Она на меня посмотрела, как на городскую сумасшедшую. Ну, она взяла ее небрежно, заплатила столько, сколько я сказала, ни секунды не торгуясь. И я ее несла, когда до двери, чтобы их проводить, прижимая к себе. В общем, я просто пошла, и у меня лились слезы. Вот эту куклу до сих пор не могу забыть, на самом деле. Были случаи, когда мне приходилось продавать кукол, и я их помню, и мне ужасно грустно, что я их продала, что их у меня нету.
Так и получается, что женщины склонны к собирательству, а мужчины – к коллекционированию. Первые любят свои экспонаты и в выборе руководствуются бескорыстной симпатией, тогда как мужчин привлекает процесс добывания вещей, их значимость и недоступность. Об этом в сегодняшней программе говорили коллекционеры, редактор журнала «Антиквариат» Григорий Пятов и владелец художественной галереи Карина Шаншиева.
О страсти к коллекционированию и об отношении к нему двух полов в программе про нашей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей вы услышите передачу «Радиоблог». Ее тема «Зачем священнику живой журнал или интернет как богоугодное дело?». В гостях у программы наш коллега священник Яков Кротов.
Ну а в следующем радиочасе в 18.07, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» передача Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у «Радио Свобода» Александр Подробинок, журналист, правозащитник, бывший советский политзаключенный. Повтор программы в 12 часов ночи и в 7 утра в понедельник. Ну а начиная с 18.07, вы сможете позвонить в прямой эфир и задать вопросы Виктору Шендеровичу и его гостю Александру Подробинику по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 17:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей, а затем очередной выпуск программы «Радиоблог».
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве автолюбители сегодня блокировали движение транспорта на Воробьевых горах в знак протеста против произвола ГИБДД. Участники акции оставили на дороге около 15 автомашин, вывесив на них черные флаги. На Воробьевы горы были направлены бойцы ОМОНа и эвакуаторы. Нескольких протестующих задержали. Михаил Касьянов избран единым кандидатом в президенты России от оппозиции еще в двух регионах. За лидера Народно-демократического союза проголосовали участники региональных конференций объединения «Другая Россия» в Красноярске и Ярославле. До этого кандидатуру Касьянова поддержала оппозиция в Воронеже и Пскове. Центр избирком Украины завершил прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Документы успели подать 24 политических объединения, 17 зарегистрированы. К северу от Багдада в результате ракетного удара с американского военного вертолета убиты трое боевиков. Там же, в районе города Таджи, обнаружена тайная тюрьма, которой пользовались боевики. В ней найдены тела 8 человек со следами пыток. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выступил с резкой отповедью американским политикам, призывающим к его отставке.
По словам Малики, сенатор Карл Левин и Хиллари Клинтон относятся к Ираку так, как будто это их собственность. В Чечне на фугасе подорвался автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Бронированная машина «Урал» была подорвана на дороге в Веденском районе. Пострадавших нет, машина повреждена. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погибли 53 человека. Число жертв теракта в городе Хайдарабад на юге Индии достигло 44, более 100 ранены. Две мощные бомбы взорвались вчера почти одновременно.
В Москве 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях наш коллега, отец Яков Кротов, священник и блогер.
Здравствуйте, отец Яков. Скажите нам, пожалуйста, а зачем священнику блог?
Священнику блог совершенно не нужен, потому что вера, Христос, Бог, жизнь – это все избыточные явления в этом мире. Мир им сопротивляется, свет светит во тьме, и тьме свет совершенно не нужен. Значит, и живой журнал тоже тьме совершенно не нужен. Но на самом деле, конечно, я понимаю людей, которые в этом увязают. Для меня живой журнал – это некоторое подспорье по интернет-библиотеке. Это нечто вроде курилки при электронной библиотеке, которую я составляю. Но я хорошо вижу, знаю, что для многих людей, видимо, если речь идет о России, для тысяч людей, это просто настоящая жизнь, более живая, чем реальная, к сожалению.
Интернет со своим появлением вообще внес такую точку зрения на мир. Мир – это нечто особое, существующее где-то там вне нас, а вот мы находимся внутри интернета, интернет находится внутри нас, и это более живое явление, чем то, что вокруг.
Сила такой позиции, сила интернета в том, что он ответил на спрос, который сформировался до интернета, потому что это все результат совершенно определенной революции в культуре, лингвистике, психологии и социальной жизни, которая произошла, по крайней мере, в 60-е годы, если не раньше. И эта революция заключалась в том, что Кант назвал совершеннолетие. То есть человек начинает ходить самостоятельно, ему не нужны внешние какие-то руководители и подпорки. Наверное, есть люди, для которых интернет – наркотик. Но огромное большинство людей используют интернет для освобождения от тех социальных мер принуждения, которые нас все еще в изобилии окружают. От них убежать трудно, потому что пить есть надо, но от них стоит иногда убежать, чтобы вполне почувствовать себя свободным или хотя бы независимым человеком. Интернет предоставляет человеку уникальную возможность обрести полную свободу, но отратит ее кто как хочет.
Блог – это не только и не столько писание чего-то, но и чтение других. У вас есть какая-то френд-лента?
У меня их, по-моему, штук 5, потому что моя френд-лента, она довольно жестко, я ее делю на категории. Тратить на это больше, ну, минут 20-30 в день я совершенно не могу и не хочу. Поэтому у меня отдельно идут англичане, потому что у меня, собственно, мой живой журнал, он у меня на английском. Потому что, ну, потому же, почему Набоков писал на английском. Это сильно дисциплинирует мысль. Разница такая же, как между игрой в шахматы и игрой в теннис, говорил Набоков. Критерий какой? Если я действительно что-то стоящее подумал, то я должен это написать на английском. Если это не стоит писать на английском, то это, в общем, не очень стоит писать и на русском. Поэтому у меня отдельно френд-ленды, я читаю англичан, отдельно историки церкви, отдельно просто какие-то друзья, отдельно политика. Но важно понимать, что живой журнал, в принципе, это мартышкины очки. Это русские люди используют американскую матрицу. И очень часто используют, как мартышка использует очки. То есть не по назначению. Для западного человека блог, живой журнал – это средство преодолеть атомарность общества. Он живет в очень индивидуалистической среде, где встречаются раз в год с самыми близкими друзьями, где в основном это заработок, это выживание и прочее. И тогда в живом журнале человек компенсирует нехватку общения.
Но вам не кажется, что хотя бы московская среда абсолютно подходит под это ваше описание?
Она приближается, но еще далеко не подошла. Русские ЖЖ не думают, что это в основном Москва. Здесь, кстати, большой перекос в сторону провинции.
Ну, меня на самом деле это обстоятельство очень радует, потому что едва ли у меня завелся бы приятель в Перми, если бы не живой журнал.
Да, да. Нет, само по себе это неплохо. Беда в том, что инструмент, созданный для преодоления индивидуализма, попав в довольно все еще коллективистскую среду, возводится в квадрат. То есть коллективизм уходит и в виртуальный мир. В этом смысле нельзя отгородить интернет от реальной жизни. Просто наши пороки, они реализуются в интернете. В английском интернете в разы меньше псевдонимов. Там в основном пишут под своим именем. В русском интернете, ну, я сам вначале под псевдоним не писал, и это воспринималось как нарушение этикета. А сейчас я с удовольствием вижу, что растет число людей, которые выступают под своим реальным именем. Но это как раз означает некоторое совершеннолетие. А в основном люди боятся, люди маскируются. Это не жизнь, а это некоторый психологический тренинг. Но психологический тренинг проводится с психотерапевтом, и этим регулируется. А тут без руководителя, и это очень часто просто беда, патология.
Мне кажется, что вы немножко упрощаете. Во-первых, я видела массу блогеров англоязычных, которые пользуются псевдонимами, а с другой стороны, достаточно много русских юзеров, которые, скажем, используют какой-то никнейм, но при этом там вешают свою собственную фотографию и нисколько не прячутся. Это просто другая ипостась их жизни.
Наверное, но я не могу понять, почему я должен догадываться, кто такой доктор Ливси. То есть я понимаю, что за 5 минут я вычисляю, что это фантаст Лукьяненко. Но я не желаю тратить эти 5 минут, и мне непонятно, зачем ему псевдоним.
Когда речь идет о какой-то известной личности, то, может быть, это действительно не имеет ни малейшего смысла. Но когда меня зовут Ваня Петров, то вряд ли вам что-то мое имя скажет.
Вот здесь мы подходим к одному из нервов, собственно, проблемы ЖЖ. Известными лицами не рождаются, известными личностями становятся. Если Ваня Петров будет качественно писать в ЖЖ, он станет абсолютно уникальным Иваном Петровым. И проблема та, как мне кажется, что в живом журнале просто очень мало жизни. Чтобы быть действительно живым, надо сделать какое-то усилие. Если речь идет о человеке, все рождаются, но не все живут. Человек рождается, затем уже от нас зависит, будем мы жить или существовать. Только человек вводит развлечения. И простейшая проблема, когда я пишу вот на первой странице своего сайта, это не ЖЖ, я там пишу кусочками определенные тексты, книги, ну, скажем, комментарий к Евангелию. Я там пишу профессионально. Это означает, что я возвожу себя как бы в квадрат. Я должен этим жить. Это не отход моей жизни, это сама моя жизнь. В ЖЖ вот профессионализма очень мало. И это беда, потому что люди и в реальной жизни мало живут, и теперь еще и тут еще меньше. Поэтому пользуются популярностью те ЖЖ, где люди живут профессионально. Ну, то есть вот ЖЖ Новодворской – рабочий инструмент. Она там не рассказывает про то, я не знаю, как у нее кошки бегают или тараканы. Она продолжает жить. И мне кажется, это нормально. Если моя реальная жизнь интересна, то она и в ЖЖ должна быть такой же. Когда человек раздваивается, это всегда не очень благополучный симптом.
Объясните мне, зачем люди просят батюшек вещи освящать и как это вообще относится к спасению души? Например, братки купили новый бумер, на котором они будут наезды делать. Пошли и заплатили за то, чтобы его осветить. Зачем, спрашивается? Вот у меня, например, кот есть. Он мягкий и пушистый. Можно ли над ним такой обряд провести? Будет ли ему и мне, как хозяину, от этого польза? Я не думаю, что кот станет после этого пацифистом и перестанет охотиться за мышами и птицами. Ответ напрашивается сам за себя. Что, в принципе, когда освящаются вещи, за это платят. Ну и церкви стала быть небольшая помощь. И что, раз люди теперь в церковь не особо ходят и ей не помогают, то раз они за свои вещи трясутся и ими дрожат, церковь дает им шанс помочь косвенно, то есть через освящение их дорогих предметов, которые они все равно утратят, когда умрут.
Машину освещают в первую очередь для того, чтобы на ней было безопасно ездить. Помещение тоже, чтобы поменьше нечистоты в них ломилось. Не видела, чтобы освещали котов и какие-то другие вещи. Освещение атомной лодки я видела по телевизору. Освещение происходило с разрешения руководства Русской Православной Церкви.
Если грозит смертельная опасность вашим близким, вы могли бы тупо по-животному их защитить, но лучше это делать с молитвой, помолясь. Если в большом государстве со сложно структурированным организмом есть свои граждане, воины, которые могут защитить вас, то логично, что и вы помолитесь с нами, чтобы Господь направил во благо их меч. А именно это и означает освящение, молиться о благе.
Давайте же осветим дубинки ментов и машины гаишников, чтобы их работа была им во благо, и чтобы они нас защищали не тупо по-животному, а с любовью к ближнему в нашем сложно структурированном государстве.
Но как вам кажется, вам, как священнику, удается профессионально жить в живом журнале?
Священник не может быть в интернете. Вот это мое глубокое убеждение. Здесь согласен, видимо, насколько я знаю, со всеми представителями всех христианских конфессий, не только христианских. И когда я получаю по имейлу или в ЖЖ просьбы дать какой-то совет, ну, в 50% случаев это провокация. Я гомосексуалист, меня не принимают в одном храме, я прочел вашу передачу на Радио Свобода, вы толерантно относитесь к гомосексуалу, скажите мне. Ответ у меня всегда железный. Вы задали очень интересный вопрос, который можно разрешить только при личной встрече. Ни разу никто из подобных людей не появился лично. Это люди хотят меня поймать, чтобы потом где-то кричать. О, смотрите-ка, батюшка поощряет гомосексуализм. Иногда бывают случаи, когда люди обращаются по интернету, но только с частными письмами. У меня же на сайте указан личный адрес. Если человек выходит на публичное обсуждение частной, личной проблемы, это патология. Это надо пресекать сходу. Говорить, вы в Перми, у вас в Перми на такой-то улице есть такая-то церковь, загляните туда.
Но вы говорите об интернете вообще, а мы все же различаем. Есть живой журнал как общедоступное место, есть электронная почта, тоже посредством интернета связывающая людей, но это достаточно личное общение. Ну, вспомним еще ICQ, например, или что-либо еще. Есть же различия.
Да, так ЖЖ, собственно, продукт как бы не свежий. Он скомбинировал электронную почту и то, что на заре интернета называлось эхоконференцией. В отличие от эхоконференции, тут действительно более сложная мозаика. То есть это несколько монологов одновременно. Если помните, был такой замечательный фантастический рассказ, как решить проблему общения через несколько световых лет, когда нет времени ждать ответа собеседника. И тогда один ученый придумал разгадку, слушая разговор своей матери с ее подругами. Они говорили все одновременно. И он говорит, давайте передавать непрестанно информацию, не дожидаясь ответа. Рано или поздно мы передадим то, что им нужно. И таким образом каналы все время будут заняты. Ну, этим же оправдан, но не более того. За английский не поручусь, но тоже вижу, там много патологий. Вот там, где церковный ЖЖ, и человек спрашивает, как мне молиться, ответ однозначный. Иди и спрашивай у духовника. Причем человек говорит, что у меня есть община, я туда хожу. Почему ты его не спрашиваешь? Принципиально не давать ответа, посылать в реал.
Вы думаете, это принципиально верная позиция? Может быть, действительно, человек застенчив, может быть, он стыдится, может быть, ему неловко, может быть, ему не хватает первого шага. Не делали церкви и священника помочь ему, может быть, даже и таким способом? В конце концов, раньше не использовали некие технические средства в церкви, которые используют сейчас. И что же, церковь от этого стала хуже?
Технические средства меняются, но цель остается одна. Цель – это человеческое общение. Теоретически я могу себе представить вариант, когда можно что-то сказать человеку, но на практике я еще ни разу с этим не сталкивался. Любая проблема душевная, духовная коренится в обрыве коммуникации, начиная с грехопадения. Разорвалась связь между человеком и Богом. Бог окликает человека, человек не откликается. Он там с Евой живой журнал завел.
Да ведь живой журнал, электронная почта, Аська та самая, это же все средства коммуникации. Как же,
общаются же все равно люди.
Как же разрыв-то, наоборот?
Нет, общаются не люди. Это ущербные средства коммуникации. Общение на 90% визуальное. А я бы добавил, что общение – это чувство человеческое тепло. Общение – это мимика. Общение – это объем. Общение – это все. И вот только информация... Советы – это самая ничтожная часть общения. В идеале сели, покурили, ну, не покурили, там, покадили, и все друг про друга поняли.
Я согласен с вами, что идеалом, как в общении человеческом, так и, очевидно, в религиозном, является общение прямое, без посредства интернета, телефона, телеграфа и так далее, азбуки Морзе. Мой пример свидетельствует о том, что иногда действительно нужен толчок. Со своей женой я познакомился посредством интернета, и некоторое время этого вполне хватало, потом пошли личные встречи, потом появилась здоровая семья. Мне представляется, что все зависит от вектора, от желания. Если ваша цель – человеческое общение, интернет может стать первым шагом. Живой журнал, на мой взгляд, в меньшей степени, именно в силу своей общественности, общей доступности. Разубедите меня, если я не прав.
Нет, так. Электронные средства, ладно, телефон тоже. Аська в этом смысле тот же телефон и больше ничего. И мы хорошо можем представить гражданскую войну Ленину Аське, и Троцкий ему из Самары, значит, шлет. Нет вопросов. Проблема ЖЖ, именно конкретно ЖЖ, в повышенной степени индивидуалистичности. Человек шпарит, и большинство из пишущих не ожидают реплики и не получают, потому что ЖЖ – это пирамида на вершине, ну, скажем так, популярна, у кого много френдов, кого много читают и много пишут комментов, но 95% ЖЖ – это люди, которые только пишут, только читают, и их никто не комментирует, и у них нет времени комментировать особенно. И ЖЖ в этом смысле – это, конечно, разновидность аутизма. То есть это сосредоточенность на своем пупке, причем не очень здоровая. Вот режьте меня, но дневник должен быть интимным. Особенно в нашем мире, где и так остается довольно мало интимного пространства.
Но мне кажется, что вы сейчас немножко противоречите самому себе. С одной стороны, вы говорите о том, что нету общения, да, то есть нет социального чего-то. А теперь выясняется, что и интимного тоже нету.
Муляж идет. Идет муляж, идет подмена. И вот почему я не стану по интернету, по ЖЖ, особенно обсуждать какие-то личные проблемы. Потому что это будет не средство подвести человека к реалу, а это будет, я просигнализирую человека, все нормально, можно и в ЖЖ все это обсуждать, и это не ущербно. Нет, это ущербно, это изначально ущербно. Лучше ты ногами придешь к какому-нибудь косноязычному проповеднику, реальному, теплому, ты с ним будешь ссориться, спорить, но он живой, чем ты будешь в ЖЖ обсуждать что-то с каким-нибудь великим богословом и прочее, прочее.
Мне кажется, сомнительным тезис насчет того, что большинство блогеров только пишут и не получают комментариев, потому что это действительно какое-то тогда общение, я не знаю, с космосом, с пустотой, которая тебе никак не отвечает.
Взаимное почесывание спинок у дилетантов. Вот клуб графоманов. Я довольно сурово это все оцениваю грешным делом.
Да, вы действительно очень суровы. А вот что вы скажете, мы тут в поисках того, что пишут, на что реагируют в журналах и на какие сообщения больше всего есть реакции, нашли вот такое событие, которое произошло в Сиэтле. Руководство аэропорта решило убрать 9 рождественских елок из-за угрозы иска со стороны раввина Элазара Богомильского. Богомильский потребовал добавить к елям гигантскую минору, угрожая судебным иском в случае отказа. Огромное количество откликов да в еще. Журналах, причем как англоязычных, так и русскоязычных.
Но это дело в том, что только в Америке практически неограниченный бесплатный интернет. В Европе, в Западной намного хуже, поэтому там просто это все меньше развито.
Тем не менее, давайте я прочту один из отзывов. Тут дело принципа, пишет юзер Вася22. У тебя есть своя религия или свои взгляды, не мешай другим, они не хуже тебя. А сейчас получается политкорректность вместо толерантности. И все-таки я предпочту толерантность. Или пойдем протестовать против Санта-Клауса за Деда Мороза. Любой абсурд должен иметь пределы, мне кажется. Ваш комментарий, отец Яков.
Во-первых, не надо противопоставлять политкорректность и толерантность. Это просто разные стадии развития обычной человеческой доброты. И то хорошо, и это хорошо. И не в России критиковать и то, и другое. У нас в России еще даже элементарная терпимость не ночевала. Что до этого раввина, то это, конечно, глюки американской демократии. Но выход очень простой. Надо изготовить елку в виде семисвечника. Такой мохнатый семисвечник, и пусть она стоит украшать собой аэропорт.
Но тогда придут мусульмане, буддисты.
Мохнатый полумесяц.
Потребуют свои.
И так далее.
Да, Будду, обтыканного иголками, я готов сам изготовить, и даже так гвоздиками.
Личным примером.
Да, да. В позу лотоса придется меня сажать коллективно. Я помню, тоже вот совсем недавно было сообщение американское, связанное с Рождеством, которое вызвало очень большое обсуждение в английской части интернета. В одном городке под Денвером, это не городок, это огромный дачный, как мы бы сказали, поселок, но в сущности это частный кооператив, вот это очень важно, он частный, там не действует в каком-то смысле конституция, люди подписывают договор, в котором ограничивают свои гражданские права в части дизайна фасадов коттеджей. То есть он не может покрасить его в малиновый цвет без разрешения старших. И там одна женщина повесила на стенку «Пацифик». Вот значок, символ мира, символ антивоенного движения, который очень напоминает эмблему Христа, увиденную императором Константином, только там не достает верхнего полукруга. Вот РХ, там нету у Х двух верхних, и у Р нету полукруга. И ей приказали снять под угрозу колоссального штрафа, заявили, что она выступает тем самым против войны в Ираке. И что здесь поднялось? В основном, конечно, выступили в ее защиту, но реально уволили всех членов попечительского совета, которые ее поддержали, потому что там очень много ветеранов войны в Ираке. Я, как грешный пацифист, в общем, был возмущен. Но люди договорились ограничить свои права, чтобы лучше жить. И я думаю, что это напоминает нам, что забота все-таки общества – это забота об общем благе. И этого общего блага можно достичь либо всеобщим ограничением, либо всеобщим процветанием. А в реальной жизни приходится немножко того, немножко другого.
Возвращаясь к елкам.
Возвращаясь
как
к елкам. Ставить и ставить все символы, которые захотят. Пожалуйста, кто попросит, тех и ставить. Пока не надоест. Пока люди не поймут, что всякая символика топит их собственную веру. Что все символы, все внешнее, особенно все публичное, то, что не в твоем храме, а в аэропорту, это все балласт, который ты вешаешь. Вера — это как воздушный шар, как дирижабль, который поднимает тебя над землей. А все эти елки и палки, они давят и притягивают обратно к земле. Зачем это надо? А все-таки мне кажется, что должно быть понимание того, что елка — это не христианский символ, это языческий символ. К Христу не имеет ни малейшего отношения. Так что раввин здесь... Я думаю, просто как бы делает поблизости. Он понимает, что христианство...
Он не просил елки убирать, он просил добавить...
Ну, тогда вообще что? Минор. Ну, добавьте ему минору. Ну, по-моему, это будет такая дискредитация иудаизма, а я бы сказал, и семисвечника, потому что для меня минора тоже священный символ. Первые христиане, поколение христиан, они молились перед минорой. И сейчас есть многие христиане, которые ставят в субботний вечер семисвечник.
Поскольку я много всего изучала, что пишут по поводу Рождества в блогах, там нашелся пост, который мне показался, ну, вот совсем как-то в тему. Во всяком случае, совпадающий с моим представлением о Рождестве, я человек не церковный ни одной минуты. Вот юзер Берсерк пишет: «Праздник для всех». И дальше предлагает следующее. «По традиции, организованной, не побоюсь этого слова, мною 3 года тому назад, 17 декабря, в воскресенье, будет совершен очередной поход в детский дом. Для тех, кто когда-либо участвовал, встречаемся там же и будем делать все то же самое. Для тех, кто ни разу не был, но хотел бы, встреча состоится с 12 до 12.30 возле станции метро «Битцевский» в парк. Выход из последнего вагона по переходу налево и на улицу. Как обычно, все скидываемся, смотрим, на что хватает из того, что просили в детском доме, куда я предварительно позвоню, едем, покупаем, а потом в детдом, на Вильнюсскую улицу и поздравляем детей. Вот, собственно, и все.
Ну, это можно было бы решить через эхоконференцию, тут ЖЖ не обязательно. Но в ЖЖ есть там отдельный журнал «Друзья китайского летчика», кажется.
Это как раз очень здорово, потому что именно это пространство позволяет людям делать что-то в реальности вместе.
Я этого Берсерка знаю, я с ним сталкивался в ЖЖ. Но еще раз скажу, это можно было бы сделать на обычном сайте. Для этого не нужно вести дневник. Я боюсь того, что такие проявления милосердия в ЖЖ, они очень умиляют, и пускай не будут, но основной поток любви к людям, он идет мимо ЖЖ, он невидим, и он строится опять на реальном живом человеческом общении. В этом смысле надо понимать, что ЖЖ – это довольно маленькая часть жизни, то ли к счастью, то ли к сожалению. То есть и там милосердие есть, но оно 2-3% от того, что в реале. Ну, такова жизнь.
А как, по-вашему, в принципе, возможно ли сделать так, чтобы процент стал выше? Раз. И нужно ли это? Два. С точки зрения вас, как священника.
Вообще, конечно, должно быть всего этого побольше. Тут проблема в чем? В России все-таки в большинстве христианских общин еще очень мало как раз развито общение между прихожанами человеческое. К сожалению. Люди до этого еще не дожили и не очень доверяют даже друг другу. Есть приходы, где с этим получше, есть приходы, где просто по нулям ужасно. И в этом смысле ЖЖ это было бы, конечно, неплохо. Но я прямо скажу, вот на мой взгляд, ЖЖ идеален в каком-то смысле как раз для людей, у которых в реальной жизни серьезные и фундированные проблемы. Ну, грубо говоря, если человек находится в больнице, вот ему обеспечить выход в ЖЖ – это очень хорошо. Вот такому человеку такая форма коммуникации – это, конечно, терапевтическая функция будет очень сильная, с подобными себе и так далее.
А почему только в больнице? Сколько одиночек в городе живет?
А вот здесь надо подумать, потому что, во-первых, в больницах все-таки 1000 людей. Есть люди, которые прикованы к больничной койке всерьез и надолго, и очень часто это дети. Есть слепые, но слепому компьютер это очень хорошо и нормально. И я думаю, что часто, вот, может быть, там не памперс нужен, но сходит человек сам, а вот обеспечить ему лаптоп. Конечно, это совсем другие деньги, но оно того стоит. Вот это действительно существенный момент. Что до людей, которые одиноки в своих квартирах, я опять упрусь рогом и скажу, что надо их выманивать на улицу. Надо.
Ну, как вы себе представляете? Выходит человек на улицу, и первого встречного говорит: давай с тобой дружить.
Можно и так.
Чебурашка.
Можно и так, это не проблема. Я знаю людей, которые на такое способны. Но такие люди, они не сидят одиночками. Они уже что-то делают.
Вот именно.
Тем не менее, я еще раз скажу, постреволюционная российская жизнь не располагала к общению. Психология была зэковская. Умри ты сегодня, а я тогда умру завтра. И так это и остается. И вот все люди, которые сидят в своих ракушках-одиночках, это носители вот этой вот озлобленной, подозрительной психологии. Это надо лечить, давать тут компьютер и приглашать в интернет. Вы знаете, вот в ЖЖ огромное количество вот таких вот, в российском именно, озлобленных, ядовитейших, смердяковых, которые выходят туда только для того, чтобы кого-то облить грязью, кого-то куснуть и прочее, прочее. В английском интернете я такого не вижу. А в российском интернете вот этот вот гной, озлобленность просто можно ведрами носить.
Вот уж не могу с вами согласиться. Да. Просто, значит, совсем. Как-то вам здорово не повезло в вашем блогерском опыте, потому что меня, наоборот, поражает степень, во-первых, доверия друг к другу, степень заботы, степень участия, желание помочь
я
и так
далее.
Я знаю,
почему так. Вы сейчас сказали, что вы человек не очень церковный. А поскольку я...
И совсем нет.
Совсем нет. А поскольку я включен в церковную сферу, вот все эти озлобленные люди, они как раз стягиваются на церковность, как мухи на мед. Вот именно потому, что там у них появляется основание куснуть. Они там от имени уже догматов и вероучения, патриарх в ЖЖ не пишет, но от имени патриарха, по его поручению, блюдут чистоту веры тысячи людей. Вот они, конечно, очень любят меня доставать.
Какой бы вы получили опыт, если бы так не упирались и завели бы себе журнал, не обозначая там вашу профессию, ваше занятие в жизни, без вот этой вывески «я такой-то, такой-то, такой-то»?
Нет, в английском ЖЖ у меня проблем нету. Вот все мое общение на английском, оно абсолютно нормальное, доброжелательное. Так что в этом смысле и этот опыт у меня есть. Но я говорю именно о российском интернете, религиозном, который очень патологичен. Я надеюсь, временно.
Если своей деятельностью отец Яков Кротов будет способствовать тому, что русский ЖЖ облагородится, извините меня за это слово, и выберите любое другое, какое вам больше нравится, то мы дружно поставим отцу Якову памятник, может быть, в виде миноры, может быть, в виде елки рождественской.
Нерукотворной.
Любого другого толка, какой отец Яков захочет. Большое спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
У нас в гостях был священник отец Яков Кротов.
До встречи в следующее воскресенье.
В следующем радиочасе в 17.07, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у Радио Свобода Александр Подрабинок, журналист, правозащитник и бывший советский политзаключенный. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирательных.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Завлекли и вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130.